Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Митрополит Архангельский Холмогорский Даниил, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь в этой студии Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Владыка, вот чтобы закончить тему с Киостровом, смотрите, я недаром спросил вас про Артемио-Веркельский монастырь и про его суровые условия. Все-таки монастырь на Киострове там может стать вновь монастырем через какое-то время? Или все же это такой памятник, останется памятником, домом отдыха, но при этом с такими прекрасными соборами, где иногда время от времени будет совершаться служба?
Я думаю, что он должен стать.
Что для этого должно произойти?
Для этого нужна воля человеческая, потому что воля Божия есть, чтобы там был монастырь. Значит, нужны те люди, которые откликнутся и захотят именно жить в этом месте. Вот я когда там побывал и совершил службу, вот знаете, что мне захотелось? Мне захотелось оставить митрополию и поселиться там. Вот честно говорю.
А вы уже не первый человек, который об этом
вот
говорит.
Да. Захотелось вот там вот поселиться и начать жить. Митрополитов-то найти, наверное, еще можно. Вот их, мне кажется, легче найти митрополита, чем вот такого монаха, который бы жил на этом острове. Дело в том, что там действительно благодать Божия, она сохранилась. И вот такое ощущение, что в этом храме постоянно совершались службы. То есть стены, они источают вот эту вот божественную благодать, божественную радость, божественную милость.
Владыка, вы когда рассказывали про дороги в Архангельской области, я вспомнила свое путешествие по Якутии однажды, по трассе федерального значения, Лена М-56, по-моему, она называется, которая тоже в документах значится как трасса, но на самом деле это направление, такой очищенный от леса пейзаж лунный, со всякими колдобинами, размывами и так далее. Мы ехали по этой трассе тоже на вполне вменяемой машине. У нас, когда третья шина прокололась, мы поняли, что менять уже нечего. И стали стоять прямо там, посреди леса, и ждать какого-то подкрепления. Подкрепление пришло, но спустя несколько часов, в итоге из пункта А в тот самый пункт Б, куда мы направлялись, мы доехали с существенным опозданием. Была глубокая ночь. Знаете, что меня больше всего поразило? Вот в Якутии, где люди, судя по всему, привыкли к тому, что люди так могут передвигаться и задержаться в дороге, нас ждали. Я не знаю, сколько часов они нас ждали. Я не знаю, сменяли ли они друг друга, пока нас ждали, потому что, понятно, у всех семьи, дети. Но должны приехать гости, их надо как-то принять. Нас ждали с горячим ужином, с распростертыми объятиями. И это, для меня это было каким-то, я не знаю, ну, потрясением. Понимаете, столько часов прождать, неизвестно, когда они приедут. А вдруг они передумали, а там еще же связь не работает, не ловится в этих лесах. С нами связаться никак нельзя, не позвонишь на мобильный телефон. И мы приезжаем и видим такой прием. Меня эти люди поразили гораздо больше, чем дорога. Вы могли бы рассказать о том, какие люди у вас в Архангельской области, с кем вы там встречаетесь, кого вы там увидели? Вы же приехали туда с Сахалина. Чем вас эти люди удивили?
Знаете, вот удивили, и я анализировал. Вроде бы там граница и здесь граница. Вот когда я приехал на Сахалин, меня спросили, одна из первых наших вот таких передач, меня спросили, как вы себя здесь вот ощущаете. Вот я им сказал, я ощущаю себя здесь пограничником. Конечно, это привело в недоумение журналистов. Они говорят, а почему? А потому что я говорю, здесь же проходит граница. Не только государственная, здесь и духовная граница проходит. И говорю, я увидел, с точки зрения государственной, здесь все в порядке, а с точки зрения с духовной, это катастрофа. Они говорят, почему? Я говорю, а вот вы не видите это. Вот как говорю, больной часто не видит то, что у него туберкулез, то, что у него рак. А врачи видят. Я говорю, понимаете, на вот там 30 приходов, 30 религиозных объединений, здесь 170 зарегистрировано неправославных. Христианские объединения – это секты всякого рода. Вот, я говорю, понимаете, это значит, границу прорвали и устроили какие-то вот такие партизанские отряды в тылу нашей страны. Говорю, это нормально, если у нас сейчас мы скажем, там ваххабиты, там такие-то лагеря у нас в наших лесах. Они говорят, нет. Я говорю, ну вот, вот здесь, вот понимаете, говорю, что происходит? Идет вот такое растаскивание человеческих сердец. Вот. Ну, вот и здесь, я говорю, когда я приехал в Архангельск, это тоже, тоже граница, и там море, и здесь море, вот там островное, островная епархия. И здесь я попадаю снова в островную епархию. Но люди отличаются. И вот я как бы отвечаю на ваш вопрос. На Сахалине более открытый народ. Вот. А в Архангельский север наш, он подразумевает, многие люди с прищуром смотрят и с недоверием на любого человека.
Суровые поморы, они веками там жили.
На любую власть, да, недоверие с прищуром. Почему? А потому что Сахалин – это Чунга-Чанга. Называю. Вот с 905 года по 45-й основная часть острова, где самые хорошие условия, она была занята японцами, все, а потом наши освободили когда, и даже полицейские японские наши зашли в Южно-Сахалинск, в эту столицу нынешнюю острова, то их встретили японские полицейские, вот выстроены в ряд, отдают честь. Значит, вооруженные, и, да, у них там пистолеты, и они говорят, что мы готовы все это сдать, что скажете? И тогда наши сказали, ничего не сдавать, нести также патрулирование, все, потому что для русских все японцы на одно лицо, и как распознать там. И вот управляли вот обстановкой в городе, конечно же, японские полицейские. Вот так, так и было, да. А потом все это, они все благополучно уехали, а дальше уже народ стали привозить не под автоматами, а их привлекали, этот народ, пряниками, да, вот квартирами, то, и народ поехал, а я еду, за туманом, вот и поехали, вот, и поэтому народ непуганный, вот, а в Архангельск ехали как под дулами автомата. Вернее, тогда трехлинейки были, да, вот ссылки были, вот эти выселки, лагеря, потом расконвоировали их, им запрещали уезжать, вот они оставались там, потом эти лагеря закрывались, и там же в этих поселках и селах жили и вертухаи, вот эти надзиратели, как их называли там, и вот эти бывшие осужденные. И таким образом, если, говорю, там 30-40 тысяч населения было в Архангельске на момент революции, то потом стало, конечно же, там порядка там 300-400 тысяч населения, 400 тысяч, значит, откуда они? Вот зачастую вот люди с поломанными судьбами, и в эти вот 20-е годы люди лежали на тротуарах, часто умирали с голода, им нельзя было оказывать помощь, это тоже было наказуемо. Вот так люди жили, и поэтому понятно, что люди отличаются, они уже напуганные, они уже выученные, плюс суровые климатические условия. Вот. Поэтому люди есть разные. Я к чему это говорю? Что вот некоторые приезжают и встречаются с такими замечательными людьми. И говорят, ой, мы были там такие. А некоторые говорят, ой, а мы встретились, там жесть такая. Да, к нам вот так, такое какое-то отношение, вы кто такие.
Да, я тех вот. Других наблюдал у вас.
Да, и такие есть, поэтому вот нельзя, в процентном отношении я не могу сказать. Вот, конечно, они добрые у нас и хорошие люди, но они недоверчивые, потому что они понимают, что история может повториться.
Владыка, вы митрополит, вы приезжаете, на вас смотрят с прищуром. Что вы делаете? Как молюсь, вы на это реагируете?
Молюсь, проповедую, общаюсь. Дело в том, что сразу человеку не верят. Он должен пожить, ты должен показать, что ты не гастролер, что ты с серьезными намерениями. Ну, вот как приходит парень, я условно говорю, в деревню, что сразу он начал ходить там за девушкой, и сразу она ему отдаст свое сердце и свою руку. Конечно же, нет. Ну, ты покажи себя. Вот так же здесь люди привыкли вот верить не словам, а поступкам. Они смотрят на человека. Что ты? Или ты пришел заработать денег, может быть, использовать местные ресурсы и местный народ, вот. Или же ты приехал жить. Ну, я, конечно, недоверие. Вот у меня там один священнослужитель, он, значит, приехал, я его отправил в большую, там, в одну деревню, и вот он москвич, он, значит, работал в какой-то немецкой фирме, он знает, он переводчик, значит, с немецкого, вот, все в порядке, и вот он молодой человек и приехал. И он говорит, на меня смотрели вначале как ненормального. Вот в этой деревне, конечно же, счастье, если человек уехал, вот думает, что где-то вот там тебя ждут, и так хорошо, и все так здорово.
А тут к ним приехали.
Да, оттуда. И вот для них счастье, если он приедет в Москву и устроится на работу. Это счастье.
Даже не в Москву, в Архангельск.
Вот, даже в Архангельск, точно, да. А если он приехал в Москву, и в Москве он и работу нашел, как вот этот батюшка, еще и квартиру есть, и после этого человек... Зачем вы к нам приехали? Вот ему задавали этот вопрос. Ну, скажите, зачем вы к вам приехали?
Сознайтесь. Вот, зачем на самом деле вы к нам приехали?
Они не могли разобраться. Умирающая деревня, храм, который требует реставрации, и, понятно, местные жители, они сами без работы, они не могут. И вдруг этот батюшка привозит кого-то, вот, который начинает шевелиться, что-то двигается. И тогда думают, слушай, ну что, он деньги, что ли, отмывает? А тоже не сходятся никакие теории. И потом уже, ага, все-таки, да, он верит в Бога. Оказывается, вот эта вера такая у христиан. То есть народ потерял, не весь народ, а часть нашего народа, это, к сожалению, большая часть, потеряла свой стержень, вера – это стержень, свою культуру потеряла. Почему сейчас идет экспансия, прививки всякого рода привозят из-за границы и прививают наш народ. Да. И они начинают верить, что, к примеру, там поморы – это люди Норвегии. Это, оказывается, Норвегия. Вот какая теория, да. То есть вы должны к нам присоединяться и прочее, прочее. Вот такие глупости, они все это насаждаются. Но если человеку, как американцы говорят, 99 раз сказать, что ты свинья, на сотый раз человек захрюкает. То есть вот так и есть, конечно же. Вот, и поэтому тяжело действительно миссионерствовать, тяжело проповедовать, тяжело нести Слово Божие в наших краях, тяжелее, чем где-то. Я как-то вспоминаю, когда еще был на Сахалине, то не все наши, вот мои коллеги, как их называю, епископы, понимали, да, что народ, местность одна отличается от другой. И говорили, что нужно больше, вот, ага, больше там всяких курсов, все. На этот упор делали. Я говорю, нет. В первую очередь, это действительно на молитву упор, на Слово Божие, но результат, мы не должны ориентироваться на результат. Это за Богом уже. Если он настроит, откроет сердце, будет. Если без этого, ничего не будет. И когда говорили, больше там лекторов, я говорю, знаете, если мы идем таким путем, если мы считаем, что нехватка только знаний, а не воли, то, говорю, знаете, нам у кого нужно учиться? Самые лучшие миссионеры, говорю, это я был священнослужитель из Закарпатья. Говорю, знаете, вот он, говорю, они там чудотворцы все. Он вышел, и он никакой проповеди не говорит. Молитеся, кайтеся. И усе, да. И ни курсов, я говорю, ни литературы, я приехал в этот храм, а народ прет. Давайте мы их сейчас возьмем, и пускай они у нас учат нас, здесь русских вот людей, особенно северных, как нужно действительно с народом общаться.
Так, наверное, там народ из кони всегда шел.
Так вот, я говорю, просто традиция, и плюс еще, мы говорим, климатическая теплота, я так шучу, влияет на теплоту сердечную.
Это правда.
Где теплее, где больше как-то чувства, а не другие. У нас, говорю, мы примороженные. Я говорю, вот иногда, что вы, владыки? Я говорю, простите нас. Я говорю, я теперь северянин, я примороженный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Митрополит Архангельский Холмогорский Даниил сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. У вас огромное количество храмов. Вот важная очень тема, как мне кажется. Тем более, что не так давно у нас в гостях были представители организации «Общее дело», которая каждый год там устраивает десятки экспедиций у вас по епархии, по Архангельской области, по Вологодской, в Карелию, и куда они только не ездят. Есть ли какой-то проект? Просто еще 20-30 лет назад было около 500 деревянных храмов, за которые были либо в деревнях жилых, какие-то, может быть, действуют, какие-то затеряны вообще в тайге. А сейчас их количество резко сокращается. А есть в епархии планы, может быть, в взаимодействии с общим делом, может быть, отдельно, но поддерживать их и как-то спасать?
Да, конечно же. Вот это единственная епархия в Русской Православной Церкви, наша. Вот наша митрополия, где больше всего пока еще сохранилось деревянных храмов. Вот, но какой минус? Если храм этот, он собственность государства, то у нас есть вот такая возможность зарабатывания денег людьми ниоткуда. Они приходят, выигрывают тендеры. И там, если вот положить бревно, я условно говорю, новое 100 рублей, положить бревно, вот это как в памятнике культурного наследия, это уже совершенно другая цена. И вот даже вот такой случай был вот не так давно. Значит, часовня уже заваливается, значит, понятно, денег никто не выделит, и они благополучно умирают, и все валится, и все, и просто списываются. То есть списать можно. Вот легко завалилось, и все, и конец, да. А сделать нельзя. Нельзя без государства, нельзя не так. И вот местные жители собрались, и они сделали так, как делали их предки. То есть они из подручного материала, они подремонтировали крышу обычную, там железом ее покрыли, сделали. Ну, начинается сейчас уже там скандал. О, что сделали эти люди? Ну, расстрелять их, наверное, я говорю, нужно. Давайте их расстреляем. Да, то есть новую сруби, к тебе претензий не будет, старую не трожь, пускай завалится. То есть, а денег не выделяется.
Понятно? Какая-то извращенная логика,
да,
вообще-то.
Так, ну, у нас все вот так. То есть нет, чтобы этих людей поблагодарить, да, и сказать, мы вас благодарим, все, просто в следующий раз вы там с нами хоть, да, посоветуйтесь. А то на них начинается вот сейчас вот, такая напасть. Да? То есть вроде доброе дело сделали, а вот поэтому и часто люди, они уже боятся, говорят, ну ладно, ну завалится, новое потом построим, это просто легче, это дешевле. Вот такое неправильное у нас такие вот законы, к сожалению. Хотя ведь можно внести, очень легко внести, что вот консервация, то есть временная. То есть можно временно поставить и железную крышу. Это временно. То-то, то-то, то-то. Да. Но оказывается, там столько бумаг, столько всего. Вот. Есть, конечно, эти проблемы, но мы пытаемся их решать. Конечно, пытаемся решать. Вот. И с людьми общаемся, и пытаемся найти благотворителей. Но одно дело вот где-нибудь здесь, где есть дороги, а другое дело... Там у нас, где дорог нету, и часто не осталось еще, даже стоит храм или часовня, а жителей уже не осталось. Наш север, он действительно он требует людей мужественных и сильных духом. А земля, к сожалению, вот она оскудевает. Опять она оскудевает не сама по себе, зачастую вот в школах не преподавали своей культуры, своего патриотизма. У нас выбитая часть поколения, оно просто выбито. Слава Богу, что сейчас как-то начинается уже оказывается, это не услуги. Оказывается, что школа начинает заниматься воспитанием. Это когда вот начало 90-х годов, вот у нас был Комкин, по-моему, вот профессор такой, он известный педагог, он говорит, он нам в 90-е годы сказали, что заниматься воспитанием детей – это уже не ваша теперь сфера. И тогда, говорит, мы задали вопрос в министерстве, скажите тогда, а кто теперь отвечает за воспитание детей? Ну как, семья пускай отвечает, подождите. И тогда он задал вопрос, скажите, вот сейчас завтра медицина скажет, что мы теперь не занимаемся лечением вот детей должны лечить дома, родители. Вот врачи на это согласятся. Кто учил родителей медицине? Они не могут, их не учили. Лечить детей они не умеют. Вот лечить детей мы не доверим родителям, а учить мы им доверим. А кто их учил? У них даже начального знания нету. Как с ребенком. То есть это значит, никто не будет отвечать за воспитание. А самое страшное, это вырастет действительно, вот как вот, ну вот я делаю такое сравнение. Вот, к примеру, собака бойцовская, да. Вот если эта собака вырастет, ну, она же замечательно охранится, но если она не будет вот невоспитана, не слушается, то это беда. Если лошадь сильная, да, и вырастет, мы вырастили лошадку хорошую, но если эта лошадка ни во что не ставит людей, и кого хочет, бьет ногами, эта лошадь, она просто убийца. Вот так же и можно вырастить детей, целое поколение, которые, извините, они, знания есть, а воспитания нет. И получается, злой гений. Злой гений опасней намного, чем вот не гений. Да, человек с меньшим знанием. Вот что самое страшное. И почему? Конечно же, и люди уезжают. Любовь к родине не привита. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Помните вот эти замечательные слова?
Я думаю, что дело не только в этом. Да, кстати говоря, только, родители очень разные бывают, да, и некоторые разные, прекрасно и не справляются. Только в этом, многие прекрасно справляются, конечно, с этой, конечно, задачей воспитания. Но, конечно, мне кажется, дело еще и в том, что если посмотреть на перспективы жизни в таких удаленных местах, вы говорите о брошенных деревнях. Я бывала в аналогичных местах в Карелии, видела покосившиеся часовни, брошенные дома и абсолютно обезлюдевшие улицы, дом, деревни, просто полностью весь населенный пункт, там никого не осталось. Сложно там сейчас заниматься людям нечем. Придет туда, допустим, один человек, что он там сможет? У него, допустим, семья, у него жена и дети. Где они будут учиться? Кто будет за ними присматривать? И так далее. Это настолько непростая история. Тут дело не только в любви к отеческим гробам и родному пепелищу, что конечно абсолютно же, справедливо.
Конечно. Я просто одну часть только взял. У нас не хватит времени вот раскладывать вот это все. Да. А на самом-то деле оно есть. Если в основе нет духа, то все. А дух действительно, он и формы находит, и прочее, и прочее. Вот такой один замечательный рассказ, я не помню, с общего дела вам не рассказывали. А вот я как-то сижу у себя вечером в кабинете, и завтра я собираюсь лететь в Москву, я подписываю последние вот такие резолюции, кладу всякие, вот рассматриваю документы, и вот мне попадается такое вот письмо с фотографиями, красивая часовня в честь целителя Пантелеимона. И люди пишут: «Владыка, благословите, мы своими силами вот все-таки восстановим, мы не хотим, чтобы привлекались люди извне, мы все-таки вот, у нас село хорошее, мы восстановим». И там описывает рассказ, как, значит, не рассказывали вам такое?
Нет, нет, нет.
Значит, 40, по-моему, 7-й год, значит, после войны, вот, значит, всего несколько мужиков в селе, один из них бывший танкист, он ныне тракторист, вот, и живет, работает, наступает вот эта осень, вот, дожди, вот, холодно. У этого человека в семье заканчиваются дрова, и нечем топить, и он тогда председателю приходит, а тогда времена были такие, вот мы говорим, почему народ-то уезжает, да, если ты не имеешь права пойти в лес и срубить и что-то такое, то что это тогда это?
Федор уже... Аврамов очень хорошо это описал.
Да-да-да, и вот он говорит председателю: этот мужчина, разреши мне, я дрова привезу. Нет, нельзя. А почему нельзя? Ну вот нельзя, да. Ну а что же мне делать-то тогда, у меня же жена, дети. Ага, тогда тот на утро приходит председатель и говорит: слушай, я придумал, что вот рядом часовня, посмотри, какой там лес, давай, руби его, вот, руби эту часовню, все, и все нормально, и топи, пожалуйста. И когда он это сказал председателю, то там раньше в домах жили как и мама, и бабушка, и те говорят: ты антихрист, ты что хочешь, чтобы мы прокляты были? Мы же вот именно эта часовня была, это нашим молитвенное здание, мы вымаливали своих мужей, когда они были на фронтах и прочее. Да ты что? Вот, ну... Все, выгнали председателя, Все, это тогда...
Выгнали председателя?
Да, выгнали его. И, ну, и из дома председателя выгнали, уходи.
А, из дома выгнали
Из дома его выгнали, уходи, это, что ты такое говоришь-то? Вот. Значит, этот тракторист походил, и ему закралась мысль хорошая. Конечно, даже кощунство ломать часовню, не мы ее строили, наши деды. А какая вот крыльцо какое замечательное. Да я крыльцо сломаю, и пока буду топить. Вот. И вроде бы тут уже ничего. А потом крыльцо новое построим. Вот он берет, значит, топор, пилу и идет. Но своим не говорит. Вот опять не поймут, да. И вот когда он описывает, подошел он к этой часовне, поднял глаза, а вот в проеме дверном стоит Христос. И он ее увидел. Господь стоит. Вот он. Это не икона, а Господь явился. И он видит в его глазах не месть, он стоит не как судья, который сейчас испепелит и огнем сожжет, а в его глазах любовь, любовь и страдания. И он тогда, вот этот вот тракторист, вспомнил свое детство, как его водили маленьким в храм, когда он помнил эти молитвы в храме, запах ладана, он упал на колени, заплакал и впервые перекрестился за многие годы. И когда вернулся домой, то он сказал: «Жена, я видел Христа». Да. Вот это описано было. Я прочитал, и меня прямо аж пробило до слез. Ну и вот приезжаю на следующий день в Москву на эту конференцию «Общее дело». Я там выступил, посидел, и мне нужно было чуть пораньше уйти. Я извинился и направился к выходу. Меня, значит, догоняет пожилой мужчина и говорит: «Владыка, можно вас на минуточку?» Я говорю: «Да». «Вот мы писали вам прошение, вот вы ее рассмотрели, чтобы вот эту часовню у нас есть, целитель Пантелеймона, фотографию приложили, чтобы вы благословили нам ее вот подделать самим, без привлечения там средств извне». Я говорю: «Да-да-да», говорю, «вы еще рассказали вот этот пример замечательный». Он говорит: «Да». Я говорю: «Знаете, он перевернул, говорю, мне все сердце, я прочитал». И тогда этот человек говорит: «Владыка, этот тракторист, это, говорит, мой отец. Это мой отец». Я говорю: «Я-то задаю вопрос, ну, скажите, вы не замерзли? Как там?» Он говорит: «Так после этого случая я родился. Еще несколько детей. Мы выжили, все». То есть Господь особенно как-то вот бывает показывает. Такие вещи происходят, что, конечно же, вот он и остался там, действительно, преодолев вот эти трудности, там, действительно, магазина нет, школы нет в таких, почему люди-то уходят, да, того-то нет. Вот есть такие замечательные случаи, которые, ну, нельзя забыть. А в эти, в Орзагорах, отец Алексей еще вам расскажет, там вообще такая история тоже, она потрясающая.
Надо будет как-нибудь вас вместе с ним позвать.
Господь – великий режиссер, а жизнь – потрясающая штука. Это единственное, что я могу сказать в завершении нашей программы. Спасибо вам за этот разговор.
И вам спасибо. Мы так как-то поверхностно, мы не все смогли, да, не о всем рассказать, не все выделить. Но я благодарю вас, что вы меня пригласили. Я впервые пришел к вам в гости. У вас очень замечательная теплая обстановка. И если нет понимания с окружающих людей, то и разговор не состоится.
А приходите к нам, приедете в следующий раз в Москву.
Прилетайте.
Да, прилетайте. Будем рады вас всегда здесь у нас видеть. Поговорим еще об Архангельской области, о тайге, о епархии, о вашем служении. Да много тем, на самом деле, всегда найдем о чем поговорить.
Митрополит Архангельский Холмогорский Даниил был сегодня гостем программы «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы, Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».